Добрый вечер. Добрый день. Будем начинать нашу встречу. Это действительно не концерт, это встреча. Если будут записки, пожалуйста, присылайте, я с удовольствием отвечу. Не будет записок, не присылайте, я и так постараюсь ответить на все вопросы. Я, с одной стороны, прекрасно понимаю, что люди приходят на встречу с писателем-сатириком, они надеются, в первую очередь, нахохотаться. Наверное, это не совсем правильно. Все-таки юмор современный грустный, скорее, чем смешной. Уже ни в одной стране мира, наверное, над этим не смеются, над чем мы смеемся. Я думаю, отсмеялись даже в слаборазвитых странах. И вообще смеяться не очень хочется, потому что идет вот эта сессия Верховного Совета, или как это называется. Но сейчас был концерт здесь, была уже одна встреча. В общем, люди даже смеяться не хотят. Какое-то подавленное очень состояние. Я вообще заметил, что везде смеются по-разному. Не только в городах Советского Союза, во всем мире люди реагируют, конечно, на все по-разному. И вот что интересно, за границей смеются более раскованно. Им смешно, они смеются. Так у нас смеются только в таких городах, как Сочи, в Ялте. То есть там, где люди на отдыхе находятся. А когда выступаешь за границей, ощущение, что они все время на отдыхе находятся. У нас, конечно, сдержанность определенная. Где-то первый час уходит на то, чтобы раскачать публику. И я понимаю прекрасно, потому что заботы нас всех одолевают. Женщины сидят, думают о том, как разменять квартиру, в которой на 16 сантиметров больше, чем положено на человека. Хотя женщины смеются лучше, я вам должен сказать. Им смешно, они смеются. Мужики вообще сидят с таким видом, как будто их дурят все время. Вот слышали, кто сейчас засмеялся? В общем-то, женщины. Причем задние ряды, это студенты, видимо. Точно, видите, у нас ведь формула расположения зрителей, кстати, везде одинакова, в любом зале Советского Союза. На первом ряду главный слой нашего населения – торговля, естественно, совершенно. Я не вижу торговли, или нет, мне слепят глаза прожектора. За ними следующий по важности слой нашего населения – коммунисты. Видите, молчат, сидят, не реагируют. Одни студенты реагируют. Там дальше инженеры, врачи, ерунда всякая такая. И вон там вот студенты, рабочие. Кстати, в подтверждение моих слов заметьте, что во время концерта всегда смеховая реакция будет катиться от задних рядов к передним. То есть по мере соображения. Видите, опять на коммунистах застряло, да? Ну, на них все застревает, тут ничего не поделаешь. Мне кажется, что современному сатирику очень трудно угнаться за событиями. Напишешь про агропром, агропрома нет уже через два дня. И такая ситуация со многими вообще явлениями. Но все-таки хочется быть современным. Сатира – это жанр сиюминутный, это в истории не останется. Я хочу прочитать такой рассказ, написанный только что. Он скорее для литературной газеты, нежели для чтения со сцены. Но, тем не менее, я хочу его им поделиться с вами. Молодому художнику дали задание от наркомата нарисовать картину. Ленин провожает на Красной площади полки на гражданскую войну. Художник очень волновался. Чтобы все получилось достоверно, рисовал Красную площадь, сидя на Красной площади. В результате получилась картина «Ленин провожает полки на гражданскую войну, стоя на собственном мавзолее». В целом комиссия одобрила картину. Правда, долго совещалось, что закрасить, мавзолей или Ленина. Большинством голосов было принято решение закрасить Ленина. Тем более, что вскоре весь народ собирался праздновать день рождения Сталина. Правда, это было бестактно со стороны полков стоять спиной к Сталину в день его рождения. Художник послушно развернул полки лицом к Сталину. И картина стала называться «Сталин встречает полки, которые уходят на гражданскую войну в 1918 году, стоя на мавзолее Ленина в день своего рождения». Новая комиссия указала на несовременность сюжета, поскольку уже начиналось строительство метрополитена. Художник быстренько превратил ружья в отбойные молотки, приоткрыл рот Сталину, и картина стала называться «Сталин говорит напутственную речь полкам красноармейцев, уходящим на строительство метрополитена». Картина звала за собой, тем более, что на строительство метрополитена красноармейцы несли даже раненых. Особенно звал за собой на строительство метрополитена смертельно раненый красноармеец на носилках с плакатом в руках «Смерть Врангелю». Сталин сказал, это нескромно с его стороны одному провожать полки на такое важное мероприятие. Художник тут же пририсовал к Сталину Кирова, который жмет руку передовому рабочему раненому на строительстве метрополитена. Но тут убили Кирова. Художник оставил от Кирова только жмущую руку и пририсовал к ней Ворошилова. Получился Ворошилов под напутственную речь Сталина жмет раненому рабочему рукой убитого Кирова. Сталин посмотрел картину и спросил, почему его все время рисуют на Красной площади, а не скажем на военном пограничном корабле. Художник в 2 дня утопил полки в море, мавзолей поставил на крейсер, раненого рабочего заменил на сторожевую овчарку, подающую лапу Ворошилову. И картина стала называться «Сталин и Ворошилов на крейсере Молотов собака Кагановича». После разоблачения Сталина художник немало потрудился на полотно, и оно стало называться «Хрущев и Ворошилов». Обнимаются в честь разоблачения Сталина на кукурузоуборочном комбайне Молотов. Особенно радовалась и улыбалась собака Кагановича. Но тут разоблачили и Молотова, и Ворошилова, и собаку Кагановича. Но реабилитировали Кирова. Художник срочно переименовал сторожевой комбайн. Ворошилова загримировал под сноп кукурузы. Собаку поднял на задние лапы, получился комсомольский вожак. Но тут разоблачили и Хрущева. Художник закрасил его почти полностью, кроме верхней части головы, получилось солнце, встающее над целиной. Однако вскоре комиссия потребовала, чтобы к солнцу были пририсованы брови. После небольших переделок картина превратилась в эпопею. Брежнев на перроне Ярославского вокзала провожает на строительство Байкал-Амурской магистрали полки комсомольцев-первопроходимцев. В течение нескольких лет художнику приходилось лишь иногда удлинять левое плечо Леониду Ильичу, чтобы пририсовать очередной орден. Поэтому Брежнев вскоре стал у него одностороннего развития. Последний орден художник загнал генсеку в подмышку, поднял ему руки, чтобы орден был виден, а под руки подставил Суслова и Пельши. Получилась картина «Суслов и Пельши несут Брежнева по перрону на строительство Байкало-Амурской магистрали». Художник стал стар, когда началась перестройка. В его голове все так перепуталось, что он со злости взял и закрасил всю картину черной краской. Критики тут же назвали ее гениальной. Взяли на выставки, и толпы людей в мире теперь останавливались перед шедевром, черным квадратом под названием «Картина века». Большой подарок советскому народу, между прочим. В первый же день открыл заседание и сказал, после 6 буду давать всем, кто не попросит. Из добрых человек, а вы смеетесь. Всем давать будет. Настоящий коммунист. И вот спрашивает журналист, а как вы достигли таких успехов? Я не знаю, вы обратили внимание, что он ответил? Он говорит, меня всю жизнь двигали по аппарату. Вы представляете этот аппарат у человека, да? Всю жизнь его двигали по аппарату. А нормально функционирует, нормально, ничего, работает аппарат. Вот и результат. Заходишь в западный супермаркет, жалко советских женщин становится. Но почему их милые лица должны превращаться в индустриализационные, а ноги в тромбофлебитные? Если во всем мире уже нет таких слов, как кошелка и авоська. Там давно все на колесиках. Мужиков мне не жалко. У нас мужик в полном порядке. Он принял стакан, он в Америке, нормально. Второй принял, он в Австралии. На утро в Канаве представился в Венеции. Он уже весь мир с этим делом объездил. А женщин, конечно, жалко. Я в одном магазине посчитал 90 сортов. 90. Вот. Ну вот чего может быть 90? Колбасы. Угу. Ну понятно. Других продуктов не знает советский человек. Обычно так спрашиваешь, и весь зал так продукты вспоминает, знаете? Никакие колбасы. Вот единственное, что вспомнил, это колбасу. Ну, я понимаю, для советского человека счастье и колбаса синонимы. Тут ничего сделать невозможно. Но колбасы коммунизм, тут уже ничего не поделать. Да колбасы там 2-3 тысячи сортов может быть. Нет, я посчитал, 90... Я понимаю, что я занимаюсь садизмом сейчас. 90 сортов кефира. И я тоже. Есть кефир с привкусом персика, с привкусом клубники, ананаса, банана, с земляникой, черникой, с орешками, с шоколадом. Есть одновременно с орешками, шоколадом, клубникой, черникой, земляникой. Как я могу понять, что я хочу? Вот они стоят, эти кефиры. Я все хочу! Сейчас здесь навернуть ерша хочу из этих кефиров. Пока перестройка не закончилась.
Мы не отдадим наших завоеваний. Ленин с нами. О, но без кефира.
Вы придите завтра в свои магазины. Вот я понимаю, есть такое выражение, мы не отдадим наши завоевания. Я понимаю, что здесь есть люди, так сказать, имеющие отношение к партийным организациям. Они наверняка со мной не согласны. Не имеет значения, у нас плюрализм. Никто не знает, что это такое, правда, но тем не менее. Но вот придите завтра в свои магазины, проведите такой эксперимент. Да, запомните фразу, которую я сейчас скажу, и интонацию, с которой я ее скажу. Я вообще обожаю издеваться над нашей грубой частью сферы обслуживания. Знаете такое, которое... Я двушек не рожаю. Вот. Лоб два пальца шириной, остальное киоск. А двушек не рожает. Ну, не получается у нее. Вообще, ее никто не просит их рожать, между прочим. А я обожаю с такой подойти и спросить. У вас спички свежие? Она думать пытается. Знаете, что ее спросили? А чернила для 8 класса не завозили, нет? Сейчас Четверкиным были в долгах впился. И идем по коридору. Просто вот в гостинице по коридору идем. Стоит уборщица, вот из этих. На пылесос похожа такая. Руки не сходятся, наела здесь. На кол... Знаете, есть такие, вот они ходят так. С утра пылесосами дерутся во всех гостиницах. На, просто вот идем, все, она стоит, ей делать нечего. Она вдруг цепляется к нам. Что вы тут? Что вы тут? Это надо так построить фразу-то. Что вы тут? Я говорю, чтобы вот. Она думать начала, знаете? Мне этот процесс нравится, когда она пытается думать о нечем. Вот хотите завтра увидеть эти беременные глаза от удивления, да? Значит, объясняю. Приходите в свои магазины, особенно те, кто вот мы не отдадим наших завоеваний, вот эти вот Полоскова подобные. Значит, вот придите в свой магазин, подойдите к продавщице, смотреть надо прямо в глаза, предупреждаю, прямо. Просто интересно, они у нее выпадут до коленок или ниже? И очень интеллигентно, очень. Надо так спросить, вот, значит, что из кефиров вы мне сегодня рекомендуете? А нам тут же ответит вчерашний козел. Потому что за 70 лет советской власти мы научились выпускать 2 сорта кефира. Вчерашний и позавчерашний. Еще одно потрясение у меня было в стейкхаусе. Стейкхаус – это дом бифштекса. Дом бифштекса в переводе означает... стейкхаус – дом бифштекса. Ну, во-первых, само по себе название могло бы быть уже потрясением, правильно? Дом бифштекса. Я не знаю, понимаете вы или нет, я понимаю дом политпросвещения. У них дом бифштекс, у нас дом политпросвещения. Знаете почему? Потому что кто чем может, тот тем свой народ и кормит. У нас единственное фирменное блюдо – это лапша на уши народу. У нас так и надо писать – дом лапши. И вот с такими ушами приходить уже. Но меня потрясло другое. Не название. Меня потрясли размеры поданного мне бифштекса. Я много видел в жизни. Но чтоб через всю тарелку нагло раскинулся бифштекс. И уши свешиваются еще с двух сторон. Не как у нас копытцы пони. Конечно, я не доел этот бифштекс. Более того, негр, который сидел неподалеку от меня в стейкхаусе, тоже этот негр не доел этот бифштекс. Такой же бифштекс. И я понял в этот момент, прав Валентин Зорин, правы наши ведущие телекомментаторы, которые всю жизнь утверждают нам, что негры в Америке не доедают. Не доедают, я сам видел. Это доесть невозможно. Я даже подумал, не надо ли прислать нам то, что не доели негры в Америке, честно говоря. Еще одно потрясение было на загородном шоссе под Нью-Йорком. Мы ехали с моей секретаршей, моего импресарио, на машине возвращались на мой концерт с очередной экскурсии по магазинам. Там такие магазины, что у меня все экскурсии были по магазинам. Я сразу говорю, у меня мысль посетить музей даже в голову не приходила ни разу. Мы проголодались, она мне говорит, вы хотите есть? Я говорю, хочу, но в чем, так сказать, смысл этого вопроса? Для моего мышления поесть в кафе минутка, ведь 2 часа должно пройти, как минимум. Она говорит, сейчас что-нибудь придумаем. Кстати, только в Америке я узнал, что Макдональдс закусочный во всем мире существует, чтобы не было очередей. Если опять понятно, что я имею в виду. Но у нас все через другое место в стране делается. Кстати, глава фирмы «Макдональд» чуть не повесился. Он хотел, чтобы в Москве тоже очередей не было сделать. Задача не достигнута. Он разочарован собственной работой. Но она останавливает машину на загородном шоссе. Обочина канала. Откроет окошко. Ну, это я так показываю, по привычке открывает. Там нет уже маховиков этих давно. Кнопка открывается, окошко. Она высовывается там канала. Она говорит... «Дайте, пожалуйста, 2 устрицы, 2 салата и 3 пепсиколы». Я, честно говоря, думал, что она с голодухи тронулась. Я... «Что ха-ха-ха? А вы могли догадаться, что за 25 метров до закусочной «Макдональдс» микрофон у дороги стоит, чтобы вы могли заказать и поесть, не выходя из машины? То есть вы приезжаете 25 метров, и закусочный «Макдональдс» подается из окна закусочной, в окно машины подают поднос с лунками, чтобы все это не расплескалось, как на кораблях. С улыбкой.
Ленин с нами.
А я, конечно, думал, что она тронулась. Высунулась и говорит в канаву. 2 пепсиколы из канавы мне нацедите, пожалуйста. Салатику пошинкуйте в канавке. Или, я думаю, там дядя Вася сидит в этой канаве. Знаете, как у нас на правительственном озере угрей насаживает? Вот это все вообще сплошь не для психики советского человека. Например, наливает коньяк. Дорогой там, прошлого века. Вы знаете прошлого века коньяк. Вот в такие бокалы огромные, широкобедрые. Широкобедрость бокала позволяет ощущать аромат коньяка. Но наливать чуть-чуть, вот совсем так, один дринк называется. То есть, я говорю, не для советского человека. Дринкнул, сиди, жди второго дринка. И уж совсем не было рассчитано правило вот на что. На увеличившийся поток советских туристов и в связи с перестройкой. То есть через каждые 2 дринка третий приносит бесплатный. Ой, даже кто-то ойкнул от счастья. Правильно. Вот когда официант вот с такими от удивления глазами побежал на кухню за бесплатным для нас 20-м дринком, он спросил, откуда мы. Я говорю, из России. Он принес бутылку, сказал, вот и дринкайте. И нечего меня гонять туда и сюда. Опять-таки, это правило для любого иностранца нормально. Наш сразу соображает, ага, можно прийти и сказать, мне 1-2 дринка не надо, мне 3. Американцы прокляли тот день, когда они пригласили наших эмигрантов туда. Ведь целый отдел ФБР создан по изучению того, что творится в русском районе. Мафия американская боится русского района. Чикагский гангстер не приезжает в этот район. Он не знает, где машину оставить. Он только оставит машину за 7 секунд нашему гвоздем. Оп, 3 буквы. И тот с матюгами поехал в свою поганую Чикаго. Весь мир знает, что эти 3 буквы значат, между прочим. Мы все страны заколебали этими буквами уже. Ведь иностранцы быстро схватывают языки. Это, так сказать, не мы, кастрированные железным занавесом. Они очень быстро, сразу, они общались все это время, они научились быстро схватывать чисто звуково другие языки. Мы с Ириной Мирошниченко в Израиле пошли на арабский рынок. И арабский рынок самый дешевый рынок во всем мире. Поэтому там пасутся русские все время. И она хотела купить купальник, а до нас, видимо, у этого араба уже был кто-то из русских женщин, и он запомнил, и он ей, не понимая, что говорит, говорит ей: «Бери, дура, завтра не будет». Она так: «А?» А он мне говорит: «Бери, дура, завтра не будет». Он уверен, что у нас так принято уговаривать просто в Советском Союзе. В общем, он недалек от истины, конечно. С другой стороны, вот все эти правила, вся эта вакханалия продуктово-компьютерная, это основа безумного позора наших за границей. Я нигде, никогда так не позорился, как за границей. В последний раз мы опозорились с Василием Лановым на Кипре. Стыдно даже вам рассказывать, но мы все придурки, так что ничего страшного. Что вы, что мы, так сказать, мы воспитанники одного и того же строя. И мы решились с Василием Лановым поесть в закусочной. И взяли блюдо со стендов. Ха-ха-ха, вы бы не взяли? А я еще говорю: смотри, Василий, целлофаном задернуто. Ну, придурок, ну, страна такая, придурок. Он говорит: это чтоб мухи не засиживали. И идет впереди с этим хозяйством, красивый такой, знаете, целлофаново-супным. И... А кассирша смотрит на нас. И киприотов зовет посмотреть на 2 мамонтов. И не знает, как объяснить нам. И показывает. Глаз так оттягивает. Это чтоб смотреть, придурки.
Мы муляж взяли. 2 года на Кипре стоял муляж омлета. Пока русские с голодохи кордон не решили попробовать немножко порезать. И впервые сталкиваюсь... Нигде очередей нет. И впервые сталкиваешься, знаете где? Вот когда чувствуешь, что родина рядом. Это когда видишь лицо стюардессы аэрофлота. Вот чувствуешь, родина тут. Вот уже началось. Вот эта индустриализация на лице уже. У стойки аэрофлота в Вашингтоне единственная очередь, которую я видел за 2 месяца. Это наши домой летят, сразу очередь. Вообще, где наша там очередь? Как это в хромосомный набор попало, так сказать, нашего человека? Очередь, крик, шум. Там ведь в Вашингтоне отвели укромный уголок для нашей очереди. Потому что, ну, стыдно просто перед цивилизованными странами, поэтому им закуток наш аэрофлот туда. И потом наши тащат, знаете, наших пылесосами называют, потому что они высасывают старье из Америки всякое. И тащат прямо вот на такие баулы на веревках, просто по полу тащат. Смотреть на это, ну, просто все в цыган превращаются там. И там ведь как вообще в аэропорту? Приезжаешь в аэропорт на машине, ставишь машину на чердаке, или, ну, не чердаке, на верхнем этаже, или внизу в подвале, входишь в лифт, и носильщик-негр подбегает к твоей машине, берет у тебя вещи, отрывает квиток на тот рейс, которым ты летишь. Ну, я догнал носильщика, отобрал вещи между собой. Еще я ему сейчас вещи отдам, чтобы... Я же со своей, опять-таки, психологией. И... Ну вот, значит, приезжаешь, хочешь полететь обратно, и начинается. Вы тут не стояли. Все идем по списку. Что вы тут, как всегда, ставите? Куда вы тут, чего, значит, это? А какая-то женщина уже взяла ответственность на себя, уже такая, знаете, говорит, давайте, товарищи, встанем в 2 очереди. То есть ей уже одной мало, уже 2 подавай. Она из ВЦСПС, судя по всему, потому что у нее такие губки, такие ВЦСПСовские, такие вот, такие для произнесения инструкций, а не для поцелуя. Комсомольские уши и КГБшный затылок. И какой-то интеллигентный человек ей говорит, боже мой, мы так давно всего этого не слышали. И она оборачивается, ему так зла, говорит, вот и оставались бы здесь навсегда, больно умный нашелся. Какое оскорбление, больно умный. Оно могло родиться только в идеально сером обществе. Среди серых костюмов, серых мыслей. А главное, среди того серого большинства, которое все яркое должно осерить. Больно умный, между прочим, сказала нянечка Василию Шикшину за день до его смерти в больнице. И вот в тот день, когда она ему сказала там на стойке аэрофлота «больно умный» в Вашингтоне, именно в этот день, мы еще не знали, скончался Андрей Дмитриевич Сахаров. И вот когда приезжаешь после этого всего в Москву, становится так горько и обидно, и думаешь, как жить дальше, и как будут жить твои дети. Включаешь, во-первых... Первое ощущение, когда возвращаешься из-за границы на родину, знаете что? Глупость во всем. Дороги глупые, таксист глупый гонит, обогнал 3 раза один тот же Мерседес, пока ехали к центру. Дома выключатели вот эти глупые, 8 раз дернешь, 1 раз зажжется, на 9 оборвется. Глупые плакаты какие-то висят, как сейчас повесили перед съездом. Глупый, ну такой грустный плакат. Наша 5-летка нам и выполняет. Такого количества дураков в советском правительстве никогда не было, как сейчас. Ну, были тираны, но такого дураков количество... Или мы их не знали, не видели, а теперь их показывают вот по телевизору. Действительно, включаешь, идет вот эта пожизненная веселуха в сессии Верховного Совета, многосерийная. И что же они там несут? Боже мой! Люди говорить не могут, а они государством управляют. Один говорит, надо срочно ликвидировать жертву катастрофы. Садист просто поганый какой-то, инвалидов ликвидировать решил. Второй говорит, у нас плюрализм, и на этот счет не может быть 2 мнений. Третий говорит, вот тут и Горбачев встречался с метрополитеном. С метрополитеном, лоб, бум, давай, отползай. Он разницы не знает между метрополитом и метрополитеном. А уже страной руководит. Я когда-то по телевидению рассказывал про этот случай, как в Баку, я стал снова о нем рассказывать, как в Баку лежали говяжьи мозги, а под ними подпись, ценник, ум, рубль 40 килограмм. Вот если у тебя ум по рубль 40, то тебе и Горбачев с метрополитеном нормально.
А все равно все рекорды Лигачев побил. В 3 часа ночи сказал, вот тут утверждают многие, а он еще якобы обаятельный, ведь он говорит, вот тут утверждают, что я брал взятки. Парадоксально, но это факт.
А Лукьянов что говорит? Стыдно повторять, между прочим. Но он руководитель, я должен за ним повторять. Вы послушайте, что он говорит.
Кончил, не кончил 3 минуты.
Это разные слова. Кончил и закончил. В этом возрасте пора знать, между прочим, это уже. С другой стороны, что с них взять? Они народные депутаты. Каков народ, таковы и депутаты, между прочим. Ведь мы сами не понимаем, о чем мы говорим, что мы поем. Воспитаны песнями пролетарской культуры. Не может быть пролетарской культуры. Может быть культура, может не быть. Это внутреннее человеческое понятие. Нет, мы поем песни пролетарской культуры. Отряд не заметил потери бойца. Да и правильно, да и черт с ним, пускай валяется. А кому он нужен, к чертовой матери? Кто был ничем, тот станет всем. Боже мой, воплотили наконец-то эту строчку. Вот пожинаем плоды собственного воплощения. И никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить. О, большая самонадеянность в отношении собственной потенции, между прочим. К станку ли ты склоняешься, в скалу ли ты врубаешься? Мечта прекрасная, еще неясная. Поколение людей с неясной мечтой врубались в скалу. Конечно, ум по 1.40 рубль стал. Мы железным конем все поля обойдем, соберем и засеем и вспашем. Вдумайтесь, соберем, засеем, вспашем, да? Во всех странах делается наоборот. А комсомольский гимн какой точный. Жила бы страна родная, и нету других забот. Да? Гори все сизым огнем, никаких забот больше нет. Кто постарше помнит, была такая песня, а у нас во дворе есть девчонка одна. Там слова были, ты не ходи и глаза не отвертывай. То есть... С девчонкой так с отверткой сразу не это прочее. А миллион алых роз. Песня о бедном художнике. Любимая песня наших женщин была в течение 2 лет, наверное. Песня о бедном художнике, который подарил миллион алых роз. Вы знаете, почем роза? Я тоже хочу быть бедным художником. Или это песня бедного грузинского художника? Там секрет в словах Вознесенского. Продал художник свой дом, продал картины и кров. Кров и дом — это одно и то же, да? Он 2 раза его толкнул. Или надо петь с грузинским акцентом. Продал художник свой кров. Кров. Он донором был, он весь кров продал. Это песня грузинского донора, между прочим. А вот, милые женщины, объясните, вернее так, изобразите, можете это изобразить? Как это, что ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоняешь? Вы можете в эту позу без пол-литра встать? Это невозможно. Или она дебильная, или напилась. Другого, она напилась, там ведь дальше подтверждение, что она пьяная. А у нее речка движется и не движется. Песня слышится и не слышится. Шизиловка, тихо сам с собой, я веду беседу. А он ей в ответ поет. У вас сейчас истерика будет, по-моему. Рот открывается, а звука нет у некоторых уже. Я вам сейчас сыграю одну песню, одну строчку сыграю. Он ей поет. А рассвет уже все заметнее. Так, пожалуйста, будь добра. А, будешь добра или не будешь? До рассвета дотерпел. Да некоторые советские песни позорно со сцены произносить. Наши руки не для скуки. Что ха-ха-ха? Для любви сердца, у которой нет конца. Я даже второго смысла не вижу в этой песне, между прочим. А недавно попсовый хмырь очередной бегает по сцене, поет. Я стою у перехода, из меня любовь выходит. А песня о матросе-железняке. Я сам стал смотреть на приемник искоса, низко голову наклоня, когда услышал. Герой, он шел на Одессу, а вышел к Херсону. Вы этого придурка представляете с советским компасом? Шел в Одессу, в Херсон попал. Хорошо в Хабаровск не завернул, между прочим. Ко мне Магомаев подходит, говорит, я тебя послушал, я теперь свои песни петь не могу, я хохочу прямо на сцене. Представляешь, по проселочной дороге шел я молча. Интересно, как я еще мог идти один по проселочной дороге? Вот эти мозги по рубль 40, они, между прочим, и плакаты наши вешают. В Харькове в трех записках приходит мне один и тот же плакат. Я чувствую, что он смешной, но не понимаю смысла его, потому что у меня тоже ведь мышление. Потом мне объяснили, вернее так, я его прочитал со сцены, понимая просто интуитивно, профессионально, что он чем-то интересен, и ползала, грохнула со смехом. Половина не поняла, а мне потом объяснили. «Привет освободителям Харькова от немецко-фашистских захватчиков!» Немцы привет прислали харьковчанам. Те с приветом теперь. Все нормально. В Севастополе читаю. «Севастопольцы, будьте бдительны! Среди нас ветераны!» В Ялте читаю. «Пятилетку в 4 года и 12 месяцев». В Донецке бастовали шахтера. В Компартии ничего лучше не нашел, чем повесить плакат. Но какой? «Все коммунисты под землю». Вы знаете, да, как по-английски «перестройка»? «Стройка» по-английски «билдинг», а «перестройка» — «дебилдинг». И вот точно, смотришь на это, на все — «дебилдинг». Я все это рассказывал в Беларуси, в Минске, на меня пошел донос в ЦК, в центральный. Наш московский, мол, я позорю посвятая святых, плакаты, песни пролетарской культуры. А я послал в ЦК запись рапорта этого чиновника, который на меня послал донос. Чиновник рапортовал о том, что они выпустили Булгакова. Но прочитать Булгакова он не может, у него ум по рубль 40. А запомнить не может, потому что память по 32 копейки. А рапортовать должен. А падежи не вяжется. Знаете, почему многие из них падежи, кстати, не вяжут? Они без мата говорить не могут. У них, когда без мата, то слово выпадает, которое падежи связывает. И... А я прошу меня извинить, я повторю за ним, опять-таки, руководитель, правда. Но я один засмеялся у них в министерстве. Нормально. Он говорит, мы вот тут, значит, это вот Булгакова, значит, это выпустили, значит, вот это вот, значит, выпустили. Роковое сердце и собачьи яйца. Я послал в ЦК, пускай поищут эти книжки. А может, они их действительно выпустили. Может быть, даже с картинками. Тогда это большой дефицит будет, между прочим, во всем мире. Вот эти мозги и плакаты наши вешают. Мой любимый плакат, знаете какой? «Под Карагандой в степи». В степи! Ни одного человека нет, одни тушканчики. Специально для тушканчиков обком вывесил. Но какой?
Да слушайте только, так, и воздуху в грудь чуть-чуть наберите, вам же выдохнуть сейчас как-то придется, да?
В степи. «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить» и подпись «Вы и Ленин». Вот дебилдинг, да? В Средней Азии мы навязали вот это одновременно и шовинизм великорусский, и невежество. Мы навязали нашу русскую азбуку. Испокон веков в Средней Азии была арабская письменность. Письменность и речь развиваются одновременно. Нет, мы им дали сверху нашу русскую письменность, и они теперь то, что слышат, пишут нашими буквами. Предыдущий лозунг «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». В Киргизии, еще воздуху наберите, это сильнее будет действовать. В Киргизии «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». «Ленин кыш, Ленин пыш, Ленин топтамыш». Представили, да? Засмеялись вам. «Ленин кыш» — это антисоветчина просто. Что же это такое? Нашими русскими буквами «пыш» — топтамыш. Это в долгах впился, вот этот, в ушанке. Точно, топтамыш. Вот я смотрю, топтамыш стоит, и все. Дай лыжи, топтамыш получится. А в Осетии «Ленин хура, Ленин хара, Ленин хура хара». А Брежнева в Алмате встречали. Знаете, что написали? Я не знаю, что с вами сейчас будет, я вас предупреждаю. Но я скажу все равно. Я просто сам смеюсь, когда вспоминают плакат. Брежнев едет, а его плакат встречает.
Тихо, тихо.
Жасасын Быздын Леонид Ильич Брежнев. Повторяю. Жасасын Быздын Леонид Ильич Брежнев. Да здравствуй, дорогой Леонид Ильич Брежнев. Чего вы смеетесь? Он всегда Жасасын Быздын у нас бывал, между прочим. А вот плакат, точно отражающий умственное развитие тех, кто вешает плакаты. В Днепропетровске, в аэропорту, выходя из самолета, убедись в наличии трапа. и нарисован очередной дебилдинг, выпадающий из самолета. Причем из летящего самолета выпадает. И жутко удивлен, что трапа нет. Ладно, Умпа, рубль 40 на Кавказе, простительно неграмотность. А в России я прочитал, не Черноземье, в имя лежит и подпись ценник груди вареный. А в пионерском лагере лозунг недавно прочитал, в Юрмале. Пионер. Слабо еще воздуху в грудь набрать? Пионер, люби свою родину, тире твою мать. Ну, я думаю, наша встреча прошла в обстановке взаимопонимания.
Теперь будет.
Ну, а теперь буду сказать без бумажки. Ну, я всем урок грамотной речи даду. Даду, да. А то усилился ее падеж, понимаете. И нужен внедрешь, товарищ. Ну, я понимаю вашу реакцию. Вы со мной согласны. И это главное. А то многие товарищи вот тут все время говорят ширше. Это неправильно. Правильно ширее. А ведь по лицу, видать, не раз доской почета отмечали. Окультуриваться надо. От бескультурия все. Мало мы еще с вами книг, понимаете ли. Третьяковских галантерей тоже мало. Вот где собака порылась. Окультуриваться надо. Выставки надо, на народной резни по дереву. Ну, вы знаете, да. Бородинскую пилораму тоже, конечно. Ну и Зимний дворец, ну вы знаете, архитектор расстрелян, ну это все. Ну я прямо скажу, век геноцида и апартамента мы не позволим кому ни попадя, у нас своя голова за плечами, конечно. Поэтому мы всегда будем с вами жить, закусив рукавами. Как говорят французы, такова Тель-Авив, понимаете. И недостатки наши никогда не достигнут своего апупеи и апофеоза. Ну, так любил сказать еще немецкий сказочник Фридрих Энгельс. Ну и не только он, вот и Раиса Максимовна в курсе. Ну, все, регламент. Обождите. Вы по процедурному вопросу? Обождите. А то ложат и ложат, вот тут, понятно. Работать не дают. И все, главное, винят меня, говорят, мол, я в прошлом годе еще сказал, что у нас все будет. Ну, я же не сказал, что у вас все будет. Я обычно рассказываю о своих впечатлениях о поездках за границу, потому что вы прекрасно понимаете. Ну, во-первых, я это делаю, потому что далеко не все сидящие в зале бывали в Америке, допустим. И не все в ближайшее время туда поедут. И я тоже стал недавно выезжать за границу. Меня ведь не выпускали. Вы знаете, закончил наш институт, и меня не выпускали. Думали, что я что-то знаю. Теперь, наконец, поняли, что я забыл то, чего я не знал никогда. Но, конечно, потрясение начинается с первых же дней. И знаете, что удивительно? Люди ходят по улицам и улыбаются, вот, например, в Америке. Все, даже незнакомые, улыбаются друг другу, как бы желая друг другу хорошего настроения своими улыбками. Они радостно живут. Ощущение, что они не знают, что загнивают. А я-то приехал туда с моим мышлением. Че он мне улыбается? Мы как привели? Улыбайтесь, что-то надо. Ну ладно, стюардесса мне улыбнулась. Я подумал, что у меня, что она со мной заигрывает. Но когда мне вторая, третья американки улыбнулись, я подумал, что у меня что-то расстегнуто. Но самое неприятное, не знаешь, как быть в ответ, что делать. Улыбаться? Не улыбаться, нехорошо. А улыбаться? Я не могу улыбаться в течение суток. У нас, у советских людей, развиты не те мышцы лица. Я пробовал, к вечеру улыбку заклинивает, лицо перекособочивает. Это улыбка смертельно больного человека получается. Не улыбаться тоже нехорошо. Вы входите в магазин, тут же подбегает продавец с идеально отшлифованной улыбкой. Там ведь когда входите, колокольчик так звонит. Дзынь-дзынь-дзынь. Знаете, как у прокаженных. Ну, на своей ассоциации, неважно. Тут же подбегает с идеально отшлифованной улыбкой продавец. Чем могу быть полезен?
Как я ему могу объяснить, чем он может быть мне полезен?
Тем, что исчезнет отсюда. И не будет мешать, потому что я зашел не купить, а посмотреть. Потому что я никогда не видел 100 метров разной обуви сразу. Для меня это экскурсия, музей. Не дай бог вы возьмете туфли с прилавка. Он ведь опять тут как тут, сивка-бурка перед вами вырос. Он хочет на вас примерить. Вы думаете, он думает, если вы взяли с прилавка туфли, вы хотите их купить. Не очень. Он не знает, что вы хотите подышать, полизать, помочить, повертеть. Он туфли не умеет выбирать, он недоразвитый по сравнению с нами. Он тут же вас усаживает. Там ведь неприличным считается самому себе примерять туфли. Я-то первый раз в жизни решил проявить интеллигентность, язычок попросил. Не как у нас пальцем, вот сзади так, оп, за пятку. Язычок, даже это считается неприличным. Он обязан усадить вас в кресло, сам зашнуровать на вас туфли. Не годится принести вторую, третью пару. Он будет вами заниматься 20-30 минут, пока вы руководствуетесь чувством вины перед ним. Не губите хотя бы шнурки с тапочками. За каждую проданную вещь ему идет премия. Каждому по труду. Это закон социализма. Если вообще понятно, что я сказал. Поэтому они ведут себя так, как должно вести себя при социализме. То есть ты чувствуешь себя виноватым, если ты ничего не купил. В отличие от наших продавцов, которые ведут согласно нашему строю себя. То есть ты виноват, что ты вообще зашел в магазин. Ты виноват, что ты родился уже. Только к концу поездки я понял, как мне противостоять их навязчивому, улыбчивому, наглому сервису вот этому. Он только ко мне, чем могу быть полезен? Я ему говорю, спасибо, я из Советского Союза. Как корова языком слезала. Потому что во всем мире уже знают, что нам меняют денег на посмотреть. Даже американские женщины, по себе понял, относятся к советским мужчинам с жалостью, с которой относятся к убогим. Американка не позволяет платить за нее в кафе, даже если она выпивает стаканчик пепси-колы диетической. Я имею в виду, советскому мужчине не позволяет. Она от силы позволит себе взять от советского мужчины в подарок набор открыток. Знаете, наши с открытками по всему миру ездят, думают, это всем необходимо иметь. Ромашки не черноземки. Козлы Алтая, чтобы как напоминание о подарившем осталось. Даже американские проститутки, кстати, если узнают, что ты советский, могут зацеловать бесплатно. У них шефская работа над перестройкой такая. Я по рассказам, не по опыту, не надо так радоваться. С другой стороны, наиболее опытные продавцы уже к нашим, к советским людям не подбегают в магазинах. Они научились вычислять нашего человека. Причем не по одежде, нет. Через три дня любой наш одет точь-в-точь, как американский безработный. Если на безработного надеть отглаженные со стрелками джинсы, конечно. Но у вас еще хоть студенты реагируют. Я в уфе сказал, вообще нет реакции. Нормально, нет юмора в этом. Я пытался дышать под черные лаковые туфли на каблуках. Мне все равно нормально, все равно никакого юмора в этом нет. Нашего безошибочно можно узнать в любой беспочвенно улыбающейся американской толпе по выражению лица.
Вот у него.
У него как бы навсегда на лице застыла наша индустриализация. Этапы большого пути осели. 6 орденов комсомола, непрекращающееся восстановление разрухи в стране. Я вам скажу, даже я уже научился узнавать на Западе нашего человека. Вот сейчас я был в ФРГ и узнал, знаете где нашего? В бане. Да, в парилке. Как вы понимаете, по выражению лица больше не к чему узнать нашего человека. Но, правда, там такая ситуация, там и меня тоже узнали, что я из Советского Союза. Дело в том, что там моются женщины с мужчинами вместе в одной парилке. Там, когда я зашел, я думаю, меня узнали сразу, что я из Советского Союза. Ну как, я мог такое ожидать когда-нибудь? Ну что вы? И он тоже зашел, я сразу понял, советский. С другой стороны, в бане, так сказать, это ясно, а в магазине тоже нашего видно. Какое выражение лица может быть у нашего? Кроме такого выражения борьбы озадаченности с озабоченностью, если он заходит в магазин и видит там 40 сортов сыра.
Это непонятно даже, там вскрикнули или обрадовался. Конечно, он мучиться начинает, он же выбрать должен наш как-то это.
В этом отношении наше общество гуманнее. Нам не надо мучиться, какой сорт сыра выбрать, потому что у нас один сорт сыра. Сыр!
Называется «Если подвезли». Другого сорта мы не знаем. Я в одном магазине посчитал 37 сортов. 37. Поскольку вы все равно не отгадаете, что я скажу? 37 сортов маслин. И один человек знает опять, что такое маслин. Вы знаете вообще, что такое маслины? Маленькие, черненькие такие. Чего вы смеетесь? Нет, бегают тараканы. Этого не надо. Поскольку я даже предположить не мог, как они отличаются друг от друга, чем 37 сортов маслин, я пошел к продавщице, говорю, я Homo sovieticus. Объясните, чем они отличаются. Оказывается, там внутри, в маслинах, вместо косточек, орешки. Зажрались, поганцы. Орешки у них вместо косточек. Есть миндаль, есть арахис, есть такие орешки, глядя на которые Мичурин бы свалился с того, что сам вырастил. И ведь как-то эти орешки попадают внутрь, без руководящей роли партии. Ведь нигде нет такого «сегодня все высасываем косточки». Орешки тире в жизнь. Нет этих глупостей, 2% фермеров справляются с продуктовой вакханалией в стране, в отличие от наших. 30-40% колхозников. И тем фермерам не помогают высасывать косточки студенты Гарварда и профессора Итона. Они как-то сами с этим справляются. Там, кстати, в Америке никогда не отключается горячая вода. Знаете почему? Горячая вода никогда. Знаете почему? Дома управления нет. Течет и течет, и все, и никто ею не руководит, этой горячей водой. Никакая партия не указывает, куда ей течь. Правда, и сельским хозяйством Лигачев не руководил никогда. Это тоже им повезло. Но сейчас о Лигачеве, в принципе, говорить вообще неинтересно, так сказать, его нету, но надо говорить, наверное, об этой системе. Я 3 года говорил о Лигачеве, по-моему, сделал очень полезное дело для страны, потому что разъезжал по городам Советского Союза и приводил его фразы, то, что он говорит по телевизору.
Уважаемые дамы и господа. Понятно, не реагируете. Тогда добрый вечер, уважаемые товарищи. Ясно, товарищи больше. Хотя действительно в наше время непонятно, как обращаться к зрителям, какие мы все теперь друг другу товарищи. И поэтому я думаю, правильно знаете, как будет здороваться. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, бывшие товарищи. Извините за опоздание, но люди, видите, еще заходят, и поэтому мы вынуждены были немножко задержать наше начало. Очень трудно начинать, когда люди входят. Они подходят к сцене. Я заметил, очень интересно наблюдать за этими людьми. Знаете, выходят к сцене сюда, стоят, смотрят на билеты и на лица. Вот так вот. Сверяют. Как будто у них в билетах фотография приклеена. Потом начинают сгонять, все идут сгонять со своих мест, на них шикают, остальные шикают на тех, кто шикает, и зал живет своей жизнью в результате. Сейчас вы увидите, кто-то подойдет, я вам обращу ваше внимание на этот момент. Ну, видели? Куда вы хотите? Давайте я вам помогу. Чего смеетесь? Серьезно, на первый ряд занято уже. Ага, вот там еще есть место. Проходите. Потому что там уже вас подпирают следующие, которые вошли. Я думаю, что теперь телевидение меньше вырезает, чем раньше. Поэтому вы имейте в виду, что вас покажут, так причешитесь. Кто пришел не со своими мужьями, так отсядьте. Потому что большие скандалы бывают потом, имейте в виду. Телевидение очень коварно в этом смысле. Ну и еще, если смешно будет, смейтесь, не будет смешно, все равно смейтесь. Чем кто больше будет смеяться, того больше будут показывать по телевидению. Еще прошу извинить, вы вдвоем, но на одно место идете, имейте в виду. Садитесь, конечно, уместитесь, нормально. Снимите, пожалуйста, как люди вдвоем на одно место. Интересно, чем это закончится. Видите, не совпадает лица с билетами. Выступая по телевидению сразу после путча, Геннадий Хазанов, по-моему, очень необдуманно сказал, что для сегодняшнего сатирика не осталось больше тем, поскольку нет больше партийных структур. Да, структур партийных нет, мы высмеивали их 5 лет. Мне даже жалко, что их нет, я вам честно скажу. Но темы, разве они исчезли? Мы-то все равно те же остались. У нас все равно тот же хромосомный набор. Все равно мы смешные, несмотря ни на что. Вот 2 девушки подошли. Вы извините, что я раньше начал, чем... Я просто не дождался вас. Вы сядете, я повторю то, что я сказал сейчас. Ладно? Это не ваши молодые люди идут? Вы как-то пара, нет, это комитет. Знаете что, я начал говорить и забыл. Что я говорил, это не имеет никакого значения, значит. Все равно мы остаемся прежними, смешными. И далеко за примерами ходить не надо. Я приехал недавно из Эстонии. Там теперь таможня стоит. Причем таможник меня попросил написать, из какой страны прибыл. Гражданство, графа есть. Я написал «нету». Оказалось, ему совершенно все равно, он даже не взглянул на это на все. Но примеров можно. И потом говорит, что вы везете в Таллин. Я говорю, вам не все равно, у вас нет ничего. Он так обиделся на меня. Ну, все это, конечно, грустно. Может быть, нехорошо так сразу начинать вечер с Прибалтики. Надо уж, наверное, о Москве поговорить. Тоже примеры на каждом шагу какие-то очень забавные. Вот едешь под Лубянки, в прошлом улице Дзержинского, стоит этот постамент, который вы хорошо знаете, оставшийся от Дзержинского. И помните, сразу после путча на нем было написано «Хунти хана». Это очень важно было написать «Хунти хана» для нашего человека. Потом через месяц стерли эти надписи, типа «Хунти хана позор», ГКЧП, ДНД, ШПД, ВКК, вот этому. И появились новые надписи. Вот что забавно, действительно. И буквами в метр в течение месяца красовалась надпись по всей окружности постамента. «Прости, Феликс, что мы тебя не уберегли». Сумасшедший народ. Началась переписка на постаменте Дзержинского. Я говорю, государство, победившее разум. Мне это напоминает, причем написано буквами в метр и краской. Мне справа совершенно все равно, коммунист это написал или демократ. Мне интересно, кто этот человек по своей психологии. Ведь он не поленился, у меня нет времени на это. Я должен писать, выступать, выходить на сцену, придумывать что-то новое. А это возможно только в стране потомственных лоботрясов. Ведь смотрите, он не поленился, принес лестницу, кисти, краски, залез на лестницу, написал две буквы, слез с лестницы, переставил лестницу, залез на лестницу, еще две буквы написал, опять слез с лестницы, кладите. Спасибо. То есть он этим сутки занимался, как минимум. Мне это напоминает, как раньше придешь в период расцвета застоя, придешь в кафе какое-то молодежное, зайдешь в туалет, а там обязательно на стенке написано «Мы из МГУ». Причем обязательно на потолке. Они высоко несут всегда звание собственного института студента. Хотя, когда я туда захожу, мне совершенно все равно, откуда они все. Я довольно много езжу по стране. Примеров могу приводить массу того, что мы все равно прежние остались. Все равно мы смешны, если на нас смотреть со стороны. Приведу один единственный пример, который, по-моему, очень наглядно характеризует высказанную мной мысль, поскольку случай, о котором я хочу рассказать, произошел 19 августа, в день путча. Когда я узнал фамилии пучующих, мне стало не по себе, я вам честно скажу. Я 5 лет их поименно высмеивал со сцены. У меня было ощущение, что это и был критерий, по которому они отбирались. Причем я вам должен сказать, что действительно было ощущение, что это хунта. Это теперь я знаю, что это какая-то хунта, это пародия на хунту. Мы такая страна, мы порядочной хунты создать не можем. Пиночет — это хунта, а у нас что это за хунта? Ввели войска, сказали стоять на месте. Они поехали арестовывать Горбачева, чтобы уговорить его по-хорошему. Вы видели такую хунту когда-нибудь в жизни? Объявили чрезвычайное положение и напились. Счастье, что их по телевизору показали. Это не хунта, это, знаете, это комсомольские работники. Они так привыкли. Объявить что, и в баню. У них 3 дня руки тряслись после этого. Тоже мне хунтеры. Это хунтята такие. Но вот когда 19 числа назвали их фамилии, мне стало не по себе. И я поехал к Белому дому. Сейчас будет понятно, почему я рассказываю об этом случае. Поехал к Белому дому, вышел из машины неподалеку от площади. Народ такой встревоженный, взъерошенные прически, такие же взъерошенные взгляды, поток, просто как на демонстрации к Белому дому, течет по улицам. Ко мне подбегает человек, который меня узнал, говорит: «Михаил Николаевич, я вас узнал, давайте с вами перережем московский кабель». Я говорю: «В каком смысле?» Он говорит: «Лишим хунту электричества». Я знаю, где кабель пролегает, у меня ножницы есть, и мы с вами с двух сторон, значит, вдвоем... Я говорю, нет, я ничего перерезать не буду, у меня ножниц нет. И мы идем с ним по улице, ведем разговор двух светских сумасшедших такой. И вдруг навстречу нам идут две женщины. Тихо, спокойно, несут в кошелках обои. Вот несут обои и мирно разговаривают. Знаете, страну пучат, они несут обои. И этот человек, который мне говорит, давайте к вам перережем московский кабель, вдруг поворачивается к ним и совершенно спокойно спрашивает, простите, вы где обои брали? И вот в этот момент я понял, этот народ непобедим. Ничего нельзя сделать с человеком, который одновременно думает, как лишить хунту электричества и где достать обои. На следующий день я окончательно понял, что путь провалится в ближайшие дни, когда увидел наши, обратите внимание на следующее слово, русские баррикады. Да, именно русские. Я видел баррикады в Прибалтике. Большая разница. Вы знаете, в Прибалтике были такие аккуратненькие баррикады такие. Их дизайнер делал эти баррикады, такие цветочки стояли на баррикадах. Наши здесь по-русски навезли кучу мусора. Тащили помойки, гнилье со всей Москвы. И я понял, танки не пройдут. Они завязнут в этом гнилье. Кстати, и танки это поняли, даже атаковать не стали. И я через два дня улетел в Австралию. Через два дня улетел в Австралию. И вот удивительное ощущение от цивилизованной страны сразу после нашей страны. Знаете, там скучно. У нас жизнь кипит. Они как-то очень рационально живут там, в этих цивилизованных странах. Там в четверг ведут детей молиться, в пятницу закупают продукты на месяц вперед. У нас путь, хунта, у нас гнилье везут, у нас жизнь какая-то кипит. У нас вообще радости больше в стране, вы имеете в виду. У нас достал кефир, радуешься. Сметанку достал, рад невероятно. У нас не жизнь, а радость сплошная такая с утра до вечера. Они всего этого лишены там. У них единственная настоящая радость, это когда они приходят после изнурительной работы домой. Работают они изнурительно. Включают телевизор и смотрят, что еще в Советском Союзе. Мы такая развлекательная программа, знаете, такая страна шоу. При мне в Австралии один австралиец отдал другому $500, когда Горбачев за три дня вернулся домой. А они как на тараканах играют на нас. Вот так. Они поспорили, вернется или не вернется. Я им говорю, вы должны платить нам налог. А мы на ваши деньги должны вам показывать, что еще не надо делать. Вот, например, на деньги, присланные Голландии, мы улицы переименуем, памятники снесем. На деньги от Швеции проведем салют с банкетом после переименования улиц. На деньги от Франции на утро похмелимся после салюта с банкетом с переименованием улиц. Потом снова куча хунта, потом скинем хунту к чертовой матери. Потом спросим, что вам еще показать, давай деньги сюда мы вам покажем. Когда над этим смеются наши, то есть вы, я говорю, нормальное явление, мы имеем право над всем этим смеяться. Но когда смеются иностранцы, я им говорю, грех над нами смеяться. Грех. Мы святой народ. Мы всему миру показываем, как не надо жить. Это величайшая миссия, возложенная на нас космосом. Я почти не шучу. Мы 70 лет прожили так, что ни одна страна даже не подумает идти нашим путем. Мы справились со своей миссией. Мы действительно... Кстати, они понимают там, что они живут хорошо, потому что мы живем плохо. Если где-то убавится, в другом месте прибавится. В Австралии, в ресторане, мы ужинали, и к нам подошел официант и спросил, это в горах, такой далекий ресторан, спросил, на каком языке мы говорим. Я ответил на русском, он так обрадовался, побежал к микрофону и объявил во всеуслышание, что в зале русские. И весь зал стоя нам аплодировал. Вопрос, заданный за границей, из какой вы страны, теперь не знаешь, что отвечать. Однажды ко мне в Италии подбежал итальянец, восторженный, увидев надпись на майке «СССР». И радостно воскликнул: «О, чи-чи-чи-пи, чи-чи-чи-пи!» Зачирикал так: «Чи-чи-чи-пи, чи-чи-чи-пи!» Оказалось, по-итальянски «СССР» читается как «чи-чи-чи-пи». Вот, мы все с вами из «чи-чи-чи-пи». Да точнее название нашей стране придумать невозможно. Зато демократия, постаменты памятников, исписаны буквами в метр. В Москве досталось памятнику Карла Маркса. За 3 дня пострадал от российских демократов больше, чем за все предыдущие годы страдал в Москве от голубей. Демократия! Все бастуют. Грозится забастовать даже Аэрофлот. Но это никого не пугает. Никто не может понять, чем будет отличаться его забастовка от его работы. Вообще бастуют целые города. Требуют, чтобы им завезли именно колбасу. Им завозят. Но тут начинают бастовать соседние города. И колбасу увозят туда. Последними объявили забастовку даже учителя. Их тут же поддержали ученики. Просят бастовать подольше. Демократия, в газетах мат, солдаты продают за валюту свою форму, да по телевидению мат, на сцене мат, при тюрьмах открывается казино для заключенных. В президенты свободно баллотируются желающие, и 100 человек половина отсеивается на диктанте. Потому что с ошибками пишут слово «президент». Зато демократия! В подземном переходе сидит нищий с сандатровой шапкой. Нищий-нищий, а лицо 60 кг весит. И над шапкой надпись «Беру только валютой». Скажите, каким вы представляете себе наше будущее через 20 лет? Как я могу говорить о нашем будущем через 20 лет, если я даже не знаю, каким будет через год наше прошлое? В Казани на митинге демократов сожгли портрет Ивана Грозного. О, нашли виновного. Иван Грозный, оказывается, во всем виноват. Сожгли его портрет за присоединение Казани к России. Осталось теперь русским потребовать, чтобы татары вернули им дань. Причем с процентами, набежавшими за это время. Зато свобода, демократия, с наступлением демократии в Закавказье с новой силой вспыхнула дружба народов. Прибалтийские демократы объявили остальные национальности людьми второго сорта, предложили образовать комиссии по распределению людей на первый сорт, второй бракованных. Русские теперь свободно во всем винят евреев. Говорят, что даже серп и молот – тайный знак обрезания. Ну, серп – это еще понятно. Но молот тут при чем? Наша дружба народов – это когда все народы объединились дружить против русских. Мне в Литве официант говорит: «Я вас, русских, ненавижу, вы второй сорт». Я ему говорю: «Давай выпьем». Он говорит: «Давай». До утра дружили. Утром нас, правда, вместе в полицию забрали за то, что мы на центральной площади изобразили с ним фонтан дружбы народов. Демократия! Отделились даже манси! Манси, народ такой, иди отделились от ханты. Да, и посол ханты в манси послал посла манси в ханты. Так и сказал ему: «Посол ты». И тот согласился: «Да», говорит, «я посол». И ничего смешного. У манси теперь серьезная проблема. Их признали 87 стран мира, а их всего 64 человека. Не хватает послов. А еще гвардию набирать. Будут набирать среди хантов. Называться будут манты. Раздается в народе. Они такие же не демократы, как те были не коммунисты. Есть древняя мудрость. Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. Так что дело теперь за малым. Демократия у нас уже есть. Осталось где-то найти демократов. А иначе так и останемся не страной, а чи-чи-чи-пи. Ладно, я хочу прочитать фельетон еще на одну новую тему. Много ездил по России, и меня вот это явление потрясло. Сейчас поймете, о чем я хочу сказать. Называется «Русский бизнес» или «Восьмое чудо света». Пускай первые ряды не обижаются, у нас на первых рядах главный слой нашего населения – бизнесмены. За ними следующий по важности – власть. Там вот ерунда всякая, инженеры, врачи. И рабочие, он. Он, ага, один человек, он показал. Да, говорит, я. И студенты, они там остались, вот за стенкой. Кстати, заметьте, в подтверждение моих слов, реакция смеховая катится от задних рядов к передним. Слышите, да, по мере соображения? Вот, слышите, до власти докатилось, и все. Но у нас традиционно на власти застревает все время. Удивительно оказался наш народ способным к бизнесу. Шутка ли, страна, которая ничего не производит, занимает первое место в мире по количеству бирж. Это вторая величайшая наглость нашего народа после Октябрьской революции. Скажите, ваше акционерное общество торгует с Западом. Что же Запад у нас покупает? То, что мы производим лучше, чем они. Металлическую стружку, древесные опилки, стеклянные осколки, ветошь, мусор, наконец. Такой прыти и находчивости от русских людей никто в мире не ожидал. Не разрешают продавать на Запад алюминий как сырье, догадались продавать солдатские алюминиевые ложки. А раз еще запрет на вывоз леса, упаковывает каждую ложечку в деревянный ящичек размером с гробик. Не хватает бутылок для пива, додумались наливать пиво в полиэтиленовые пакеты. Двойная польза. Раньше напьются мужики пивка и друг другу бутылками голову прошибают. Теперь пару пакетиков выпьют, найдут их, похлопают друг дружку по лбу и мирно разойдутся. Девушки ведь теперь мечтают выйти замуж только за брокеров. Недавно биржу показывали ивановскую. Ведущий спрашивает молодого человека, вы кто? Он говорит, я брокер. Ведущий говорит, понятно, работайте на бирже. Вообще непонятно, кто начал разговоры о вырождении нашего народа. Лет 10 назад по телевизору какой-то начальник МВД, по-моему, очень правильно сказал. Неправда, что в России талантов нет. Есть много, но они все сидят. Потом даже мужика показали, он в тюрьме изобрел, как деньги печатать. 7 лет, пока сидел, не могли у него аппарат найти. Уже выходил, когда спросили. Оказалось, он его в двери камеры смастерил. Открыл дверь, из косяка червонец выпал. Да, закрыл в четвертак. Хлопнул со злостью, стольник выскочил. Это же гений! Все признали, поздравили, еще 5 лет добавили. Правильно, чтобы еще изобрел что-то. В этом и суть всплеска нашего бизнеса. Таланты хлынули из тюрем куда? Верховные структуры и в бизнес. Кто сидел 10 лет, тот президент, кто 5, тот вице-президент. Больше, чем из тюрем, в бизнес пришло народу только из горкомов, обкомов и из ЦК. Так что кто у нас теперь коммерсанты? ЦК и ЗК. А иностранцы понять не могут, откуда у русских всего за 2-3 года появились деловые люди в нечищенных туфлях и в галстуках, похожих на рваное собачье ухо. Причем с партийным лицом, точь-в-точь с плаката, ты записался водителем троллейбуса. При этом любой без всякого компьютера в уме может секунд за 8 высчитать, какая у него будет чистая прибыль, если он продаст в Китай 2 баржи с калошами в обмен на кирпичную линию, которую установит в купленном колхозе на суду, взятую в банке за взятку в размере проданного в Голландию лучшего полотна бывшего обкома в духе соцреализма размером 40 метров на 60 километров под названием «Буденный у постели больного Горького со своей конницей». И вся загадка 8-го чуда света. Кто-то шьет кепки, которые носил Ленин. Кто-то научил расписываться в ведомостях своего кота Мурзика. Одно совместное предприятие умудрилось недавно продать панаму наше теплое одеяло. Причем сами панамцы до сих пор не могут понять, зачем. Им понадобились наши теплые одеяла, если у них даже курицы ночью и то несутся вкрутую. Кто-то торгует полотнами Тициана, клянется, что все это подлинники, поскольку все покупал у Тициана сам. Ребята еще из одного совместного предприятия исхитрились купить шкурки соболя у аборигенов севера за лотерейные билеты. Сказали им, что это новые российские деньги. Еще кто-то организовал совместное производство духов СССР Франция. Духи французские, бутылочки наши из-под кефира. В Москве троллейбусы разрисованы рекламами туристических поездок в Грецию за $2000. Как будто те, кто ездят в троллейбусе, могут поехать в Грецию за $2000. Они, если могут поехать в Грецию, только на этом троллейбусе. Скажите, вы председатель акционерного общества, вы считаете, сегодняшний бизнес приносит пользу нашим простым людям? Конечно, огромную. Недавно мы обменяли нашу подводную лодку в Зимбабве на 150 одноразовых шприцов. 2 шприца даже попали в колхоз, где я родился. Колхозники нам очень за них благодарны, говорят, что они все пользуются ими уже 2-й год. Хотя в Зимбабве до нас пользовались всего 3 месяца. Однако самое великое завоевание нашего бизнеса – это реклама. Если вы положите деньги в наш банк, у вас будет только одна проблема – как их получить обратно?
немцев перенес наш народ, и поляков, и татар, переболел коммунистами, осталось самое тяжкое испытание — родной бизнес. Если после него останется нам самим хоть немного пеньков, стружки, опилков и ветоши, то смело можно будет сказать, как же ты богата, нищая Россия. Если мы хотим обновить нашу жизнь, главное это не экономика, нет. Главное это навсегда покончить с нашим коммунистическим прошлым. Месяц октябрь надо переименовать. Правильно, в август. Неважно, пускай 2 августа будет, разберемся. 1 август будем писать с большой буквы. Детей впредь, соответственно, называть не октябрята, а августята. Также переименовать всех Терехов и Владимиров Ильичей. Девочек Августин, мальчика Борис Николаевич. Артистам Ульянову Кричкову немедленно поменять фамилию. Ничего страшного, привыкнем. Привыкли же мы к словосочетанию «Санкт-Петербургский горисполком». К ним, когда на самолете летишь, тебе прямо и торжественно говорят: «Вас приветствует ордена Ленина, ордена Октябрьской революции, Аэрофлот города Санкт-Петербург». Вот о переименованиях улиц должен заметить следующее. Они нам очень дорого обходятся. Мало ли какие еще путчи будут. Надо сразу улицы называть на века. Скажем, улица имени последнего победителя. Памятники сносить тоже дорогое удовольствие. Предлагаю их переименовывать. Да, дешевле обойдется. Загримировал Ленина? Написал Менделеев. А еще лучше сразу делать памятники со скручивающимися головками и съемными кепками. Фигуры у них все равно одинаковые и одеты из одного распределителя, а шею под гаечный ключ. Путь произошел за ночь, шлеп, все с новыми головками стоят, все. И рука на винте, хоп, в другую сторону показывает. Как хорошо будет. Алкоголик с вечера принял под Свердловым, проснулся под Гаврилом Поповым. Еще о реформах: усиливается пропаганда религии властями. Хорошо, но надо дальше идти. Надо у каждого горисполкома сразу строить свою церковь. Чтоб грехи могли замаливать демократы, не отходя от работы. Издал указ, побежал молиться. Пионерскую организацию надо сохранить. Надо это сохранить. Но принимать пионеры надо в церкви. Только клятву подредактировать.
В борьбе за дело Отца и Сына и Святого Духа. Будь готов. Аминь.
Памятники Ленина можно продать ГАИ. Их можно на дорогах использовать как поворотный указатель. Вот так, вон направо, вам налево. Вы верной дорогой едете, товарищ. А самого Ленина надо отвезти в Финляндию. Он всегда там скрывался, когда на него гонения начинались. Его в шалаш. Еще доброе начинание есть. Например, на Дону образовано донское казачество. Хорошо. И даже почетным казаком в него недавно приняли Николая Рыжкова. Да, большой казак у нас теперь. Николай Рыжков. Просто смотришь на него, вылитый Саул. Но надо дальше идти. Надо всем теперешним руководителям сразу дворянские титулы давать. Князь Собчак. Вот красиво, правильно? И светские новости печатать. Князь Собчак и маркиз Назарбаев. Выкушав по чашечке какао, отправились в балет в окружении графьев и фройлин из облисполком. Вообще, в обновленной стране должен быть в первую очередь обновлен язык. Больше надо употреблять красивых западных слов. Президент, парламент, консолидация, ассоциация. Неважно, что непонятно, но красиво. Ассоциация. Неважно, что жулье одно. Ассоциация. Ассоциация жулья. Во главе со своим президентом. Приватизация. Какое слово красивое? Как можно красиво строить фразу? Давайте скинемся на Сибирых, приватизируем бутылку водки и заедим либерализированными огурцами. Милицию везде переименовать. Полицию. Неважно, что у него в кобуре огурец, а не пистолет. Полицейский. Неважно, что живот, как рюкзак альпиниста. Рубашка на пупке не сходится. Между двумя пуговицами пупок торчит, на свисток похоже. Полицейский. Мэры должны быть. Никаких попалов кого-то там. Никаких председателей горисполкомов. Мэр города Талды-Курган. Ну, правда, красивая жизнь начнется? Неважно, что весь город в колдобинах. Вон мэр подскакал по колдобинам. Вон, смотри, скачет. Вон, губернатор догоняет его с префектом на Запорожце. Вы смеетесь, и уже прецедент есть. Губернатор штата Нью-Джерси сейчас в отставку подал, когда узнал, что к нему в гости собираются мэр Федорчук и шериф Анискин. Магазины везде надо писать по-западному. Что такое магазин? Коротко и красиво.
Должно быть шопы.
Красиво, ничего нет, как шопы. Кстати, на днях будет издан указ президента о первом официальном переименовании. Переименовывается «Авоська» в «Нихренатьку». Так что впереди у нас вот такая новая жизнь. Мэры, префекты и одна большая на всех «Нихренатька». Теперь мелочи хочу почитать. Некоторые из них тоже были в передаче «Вокруг смеха», но я хочу прочитать все. Вот, по-моему, пирофоризм имеет отношение к путчу. Всякий процесс делится на четыре стадии. Шумиха, неразбериха, наказание невиновных и награждение непричастных. Подпись под некрологом. Стая товарищей. Как русские мужики покупали баян? Накопили денег, скинулись, купили, решили отметить покупку, заняли денег, отметили. На утро проснулись, решили похмелиться, продали баян. Журналист задает вопрос члену жюри конкурса «Красавец». Как вы думаете, кто будет победительницей? Члену жюри хором. Поживем, увидим. Да, это на соображение. Да. Вообще замечательное явление. Действительно, жить негде, носить нечего, повторяю ту же фразу, которую произнес уже. Но у нас мисс 91, мисс 92. Я это называю «миски СССР». Хотя, когда слушаешь ответы на вопросы, хочется сказать «миски чи-чи-чи-пи». Стриптиз по-советски. Танцовщица раздевается и быстро садится на свою одежду. Ну вот, хоть часть зала реагирует. А мы выступали в городе Котлас, такой полный Котлас совершенно. Никакой реакции. То есть, а что смешного, нормальный эксперимент, что... Я думаю, что в связи с голодом, который вот-вот наступит на нас, войдет снова в моду старинный русский романс «Отвори потихоньку калитку». Поскольку скоро отваривать уже будет нечего. Причем мне нравится потихоньку, чтобы никто не видел. В НИИ электроники создан новый тип телевизора с автомобильными щетками на экране, поскольку многие советские люди, когда смотрят телевизор, плюют в экран. Вот такое наблюдение. В Прибалтике хочется спать от погоды, в России от лени. Хуже всего русским в Прибалтике. Вопрос. Будут ли евреи при коммунизме? Нет, они опять выкрутятся. Новый вопрос в анкете. Были ли вы за границей, и если вернулись, то почему? В Таллине русский спрашивает у эстонца, как пройти по такому-то адресу, и показывает бумажку с написанным адресом. Эстонец смотрит на написанный адрес и говорит, вы знаете, надо идти вам сейчас прямо, потом направо, потом чуть-чуть налево, там вперед, и там будет вокзал. И последняя заметка. На шоссе между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско сломался наш москвич. Ну, так произошло. Проезжавший мимо Форд взял его на буксир. Их стал обгонять Мерседес. Форд из гордости прибавил скорость. Они мчались на перегонки. Мерседес и Форд москвичом. Москвич, боясь, что он развалится окончательно, начал вовсю гудеть. На следующий день в «Правде» появилась заметка. На шоссе между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско на перегонки мчались «Форд» и «Мерседес», а сзади ехал «Москвич» и гудел, чтобы его пропустили. Спасибо. Вы так сидите, хохочете, а между тем вообще вот этот юмор понимается только нашими. Иностранцы ведь не могут этого понять. Приезжали англичане снимать фильм о советском юморе, засняли концерты Жванецкого, Хазанова, мой, им все перевели, а они говорят, мы не понимаем, что народ смеется. Я им говорю, а вы полюбите у нас. Они говорят, нет, быстренько снимем фильм и улетим. Я говорю, сейчас, снимите вы быстренько. Ну, что вам сказать, как миленькие. 3 месяца провели у нас. В конце 2-го месяца режиссер летал лечиться в Лондон в прединфарктном состоянии. Вернулся и говорит, я ничего в России раньше не понимал. То, что они ничего не понимают в нашей стране, я прекрасно знал раньше, когда видел их фильмы, снятые о нас. Их фильмы, снятые о нас, так же примитивны, как наши фильмы, снятые о них. Только мы, даже из декораций, не можем воспроизвести их роскоши. Они даже из картона не могут создать нашу нищету.
Если видели фильм «Москва на Гудзоне», Крамаров снялся, уже будучи в Голливуде, там вроде деталь-то реальная. В провинциальном городе стоит длиннющая очередь за туалетной бумагой. Да, правильно, но эта очередь слишком хорошо одета. И слишком чисты тротуары. Они даже у себя в декорациях не могут наплевать так, как мы наплевали в собственной жизни. У них фантазии не хватает так наплевать. Потом режиссер этого фильма мне хвастался и говорит: представляешь, какую замечательную деталь художественно придумал у него в этом фильме. Он говорит: представляешь, на очень ржавом гвоздике в коммунальной квартире в туалете повесил рулон туалетной бумаги. Говорю: что ты придумал? Ну что ты придумал? Ты пойми, что в коммунальной квартире даже на очень ржавом гвоздике туалетная бумага будет висеть четверть секунды. Ее снимут до того, как ты успеешь снять еще ее. Ему нельзя это объяснить. Они же не знают, что такое коммунальная квартира. Нет такого понятия. Однажды он задал мне вопрос, на который я думал легко ответить, и попал в неловкое положение. Думаю, что любой из вас попал в такое же положение. Хотя вопрос был прост. Он меня спросил: почему у нас вся страна в течение года по утрам заряжала тазики у телевизора? А я не понял, в чем заковыка. Говорю: да это очень просто. У нас есть такой человек, он руками делает с экрана пасты в тазик. И я понял, что я придурковато выгляжу в его глазах после этого объяснения. Все это необъяснимо, потому что необъясним наш быт. Иностранцы зря называют нас дураками, зря. Они все дураки по сравнению с нами. Все. Вы посмотрите внимательно на историю. Паровоз кто изобрел? Мы. Самолет. Мы. Женские сапоги мы изобрели на платформе КПСС. Что еще? Валенки мы изобрели, калоши мы. Валенки с натянутыми на них калошами мы изобрели. Женские куртки кожаные мы изобрели, еще в гражданскую от них пули откатывали. Конечно, кое-что они изобрели, телефоны-автоматы они изобрели. Зато мы первые додумались, как по ним звонить без двух копеек. Полиэтиленовые пакеты они изобрели, но никто даже из американцев не догадается, что их можно стирать. И вывернув наизнанку, сушить на бельевой веревочке на прищепочках. Вы так смеетесь, как будто сами занимаетесь этим, между прочим. Ни один японец при всех своих микросхемах не догадается засадить жучок в электрический счетчик. Причем так, что ему государство будет приплачивать в конце месяца. Я по телевизору передачу видел, их дети в школах никогда не списывают. Знаете почему? Не знают, что можно списывать, не дорожили с детства. Они такими вырастают. Это особенно видно потому, как они себя ведут у нас, недоразвитые. Я двух японцев видел в нашей гостинице. Они кран водопроводный открыли, а вода не течет. Они стоят, хохочут, не знают, как устроено. На каких микросхемах? Руки подносить начали. Думали фотоэлементы. Сейчас. Один даже фамилию назвал. Думал, на звук работает. Ямамото из Нагасаки. Тупые, тупые. Закрыли, потекло. Еще одного японца видел в аэропорту, в зале ожидания. Видишь, телевизор под потолком висит, а к телевизору длинная швабра подвешена на веревке. Сколько ему не объясняли, он так и не понял, что это дистанционное управление. Они тупые. Ни одна француженка не догадается раскатывать тесто пивной жигулевки бутылкой. Или комаров перед сном засасывать пылесосом. Вы точно этим всем занимаетесь, по вашей реакции. А чтобы появились ныне модные веснушки, загорать ранней весной на балконе с дуршлаком на лице. Они тупые. Я одному немцу подарил наши счеты, он думал, массажер для спины. Но самое убедительное доказательство нашей сообразительности и ума – это наше оружие. Мы изобрели оружие самой разрушающей силы в мире. «Аврора». Один раз бабахнула, а разрухи на 75 лет.
Осенним вечером, 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 когда лишь пойти, а кушать больше нечего. Уж пятый год, как все ведет, чего-то ждет еще народ, а председатель снова песенку поет.
предатель.
Мы начинаем этот съезд. Для кого? Для чего? Чтоб не осталось в этой стране никому ничего.
Группа депутатов вместе весело шагать по проходам, по проходам, к микрофонам. Один из депутатов, включите мне четвертый микрофончик, включите мне четвертый микрофончик. Председатель.
А я вот не включу, а я вот не включу, а я вам не включу ваш микрофончик.
Группа коммунистов. Ни кочегары мы не полотники.
Да.
Ни что не пили мы, не куем. Чуем ведь мы партийные работники.
Да.
И в коммунизм вас всех ведем.
Ведем, ведем.
А в это время телезрители о коммунистах, ставших демократами.
Вы слыхали, как поют дрозды?
Нет, не те дрозды, не болевые,
а кому правления бразды.
Отдали мы сами, как слепые. Вот они раздели по местам. Песни демократов разучили. Узнаю я их по голосам. Лю-лю-лю-лю. Бывших повелителей России. Реплика из президиума.
Будет людям счастье, счастье на века. У советской власти нету нифига. Сегодня мы не на параде, мы прямо к рынку на пути. У мира просим Христа ради, с нами Ленин впереди.
Группа москвичей.
Мы как продуктами всем миром, в очередях стоим стеной.
4 года, мать без сыра.
4 года, мать без сыра.
4 года, мать без сыра.
Бери талон, пошли домой.
А мы затянем дуже поездок и позабудем все свои желания. Нам съесть хотя бы чего-нибудь кусок. Любой еды будь, даже без названия.
Но Родина щедра поила меня березовым соком, березовым соком.
Группа россиян. Вижу нищие колхозы. Вижу улицы те.
Вижу тракторы в работе, это Родина моя.
Листья желтые над городом кружатся, даже хочется свалить их и нажраться. Представители очень Средней Азии. Уважаемый председатель, хороший человек.
По-моему, все разумные люди задают себе один и тот же вопрос. Вот что же будет в будущем? Шел 2000 год. Страна вступила в период развитой демократии и наконец-то перестала существовать талонная система на продукты, поскольку люди съели не только продукты, но и талоны. Кое-где на талон еще продавались водка и носки. На один талон разрешалось взять строго или одну бутылку водки, или одну пару носков. То есть практически каждый должен был для себя решить, что ему приятнее, быть пьяным и босым или трезвым на водных носках. Шел 2000 год, мафия сковала страну. Мяса не было, потому что в мафию перешла вся скотина. Шел 2000 год, сессии сменялись пленумами, пленумы съездами, съезды сессиями. Большинство депутатов наконец научилось голосовать на компьютеры системы фирмы Philips. Остальным выдали счеты. Шел 2000 год, наконец-то большинством голосов был принят закон о защите чести жены президента. Шел 2000 год, Верховные Советы Республик плевали на Союз. Городские советы плевали на республиканские, районы плевали на городские, народ плевал друг на друга. Наступила эпоха всеобщего плюрализма. Шел 2000 год. Иммиграция прекратилась, поскольку страну покинули все золотые умы, и все золотые руки, остались только золотые зубы. Страна перешла на конвертируемую валюту, зарплату выдавали теперь в конвертах. Все засматривались кооперативным фильмом «Супермен». Дети воспитывались на киноэпопее «Рэмбо. Вождь пионеров». По телевизору не прекращались конкурсы «Мисс Доярка», «Мисс Полуукладчица», «Дочки матери», «Внучки жучки». Все партии объявили свои праздники всенародными. Теперь в году было всего 411 праздников. Шел 2000 год. Пионеры выходили из дружины. Октябрята сдавали звездочки. Милицию переименовали в полицию и одели в костюм от Зайцева. Теперь милиция подолгу в карманах искала пули. КГБ организовал совместное предприятие с ЦРУ. Разведчики ездили друг к другу по частным приглашениям, а сектор расстрела работал по договорам сдельно. Армия перешла на самоокупаемость и тут же приступила к боевым действиям. Руководство армии продало танки, самолеты, ракеты и приступило к продаже ядерных боеголовок под девизом «Советские боеголовки – самые гуманные боеголовки в мире». Шел 2000 год, колхозы стали называться агрофермами, правления президентскими советами. У каждого колхоза теперь был свой президент и свой министр иностранных дел, который периодически вел переговоры с соседними колхозами. А у каждой деревни был также свой посол, которому все так и говорили: «Посол ты!» Шел 2000 год, катастрофы не прекращались, народ горячо обсуждал последнюю катастрофу. Пассажирский поезд столкнулся с самолетом. Оба засмотрелись на тонущий корабль. По счастливой случайности в катастрофе не оказалось Бориса Николаевича Ельцина. В детских книжках была даже такая загадка: «В воде не тонет, в огне не горит». Ответ: Борис Николаевич Ельцин. Шел 2000 год, перестройка заразила весь мир, в Западной Германии начался голод. Все продукты съели восточные немцы и советские войска. Люди с западной стороны умоляли власти воздвигнуть обратно Великую Берлинскую стену, только на 5 метров выше той, что было раньше. Шел 2000 год, Таллин теперь писался с двумя «Н», Рига с четырьмя «Г». В России, чтобы впредь не переименовывать улицы, решено было сразу давать им не имена, а номера. Первая улица, вторая улица, третья улица. А заодно давать номера и городам. Первый город, второй город, третий город. Где живешь, второй город, четвертый.